Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму», обозреватель Борис Левин. Приветствую вас, друзья, с хорошими, позитивными эмоциями, с пожеланиями доброго дня, замечательного, неповторимого, ну и крепкого здоровья, конечно же, потому что этой теме мы уделяем особое внимание в наших программах. Приглашаем специалистов различной сферы, которые говорят о том, как не заболеть той или иной патологией, а если уж заболели, то как себя вести правильно для того, чтобы минимизировать осложнения. И вот сейчас мы как раз о такой патологии поговорим. Потому что Всемирный день борьбы с диабетом отмечается ежегодно 14 ноября и был введен в 1991 году Международной диабетической федерацией и Всемирной организацией здравоохранения. Ну, понятно для чего, в ответ на угрозу возрастания заболевания диабетом во всем мире. А с 2007 года Всемирный день борьбы с диабетом проводится уже под эгидой Организации Объединенных Наций. Сегодня крупнейшая кампания по информированию населения о данном заболевании охватывает более 1 миллиарда человек и более чем 160 странах мира. Возникнет вопрос, а почему именно 14 ноября было выбрано? А в связи с тем, чтобы увековечить заслуги канадского врача и физиолога Фредерика Бантинга, родившегося в этот день в 1891 году, который вместе с врачом Чарльзом Бестом сыграл решающую роль в открытии в 1922 году инсулина, лекарства, спасающего жизнь людям, больным диабетом. Сегодня мы об этой проблеме поговорим уже по доброй многолетней традиции с главным внештатным специалистом-эндокринологом Министерства здравоохранения Республики Крым, заведующей отделением эндокринологии Республиканской клинической больницы имени Семашко Ириной Николаевной Репинской. Ирина Николаевна, добрый день.
Здравствуйте.
Этот день стал уже доброй традицией нашей встречи с вами. И я посмотрел вот динамику выявления заболевания этого у нас, по-моему, ну, в кавычках, конечно, рекордные цифры на 2025 год.
Абсолютно верно. 80 тысяч пациентов на сегодня страдают в Крыму сахарным диабетом.
Ведь мы в свое время с вами называли до 70 тысяч человек, а здесь такой рост.
Да, динамика отмечается, конечно, страшная, но еще и такой рост мы отмечаем еще и вследствие того, что мы теперь рано выявляем диабет. И все силы направлены на то, и диспансеризация, и профилактические осмотры, на то, чтобы в результате этих процедур, скажем так, сдачи анализов крови, как можно раньше выявить диабет. Но общемировая такая стратегия выделять пациентов, у которых есть факторы риска по диабету, это пациенты с ожирением, это пациенты, у которых была тенденция к повышению глюкозы крови, выявлять пациентов с преддиабетом, чтобы уже вести мероприятия по профилактике и недопущению развития диабета.
Вот в подтверждение ваших слов я могу на личном опыте, как действующий доктор сельского здравоохранения, сказать, что количество обследуемых, в том числе на уровень глюкозы в крови, заметно вырос у нас вот за 2025 год, в подтверждение тех ваших слов, что и увеличилось количество выявленных пациентов. И у нас лаборатория, к сожалению, лаборанта нет, и мы в центральную районную больницу отвозим, но я забираю в тот же день результаты и дома просматриваю все-все анализы, которые в конкретный день сдавали наши пациенты. И я действительно заметил, что где-то процентов 10, как минимум, из общего числа вот ежедневно обследуемых, впервые мы выявляем повышенные цифры. Давайте, кстати, о цифрах, наверное, и скажем. Что значит повышенные цифры уровня глюкозы?
Ну, для пациентов, чтобы поставить диагноз сахарного диабета, и это венозная кровь, то нужно иметь значение больше 7 ммоль на литр натощак и больше 11,1 после проведения нагрузки или если это случайное измерение. Вот это будут показатели, характерные для диагноза сахарный диабет.
Ну и еще один показатель, который является наиболее точным, это гликированный гемоглобин. Давайте расскажем, что это и какие его цифры.
Гликированный гемоглобин – это показатель, отражающий среднее значение глюкозы крови за последние 3 месяца. И он нам нужен в обязательном порядке при постановке диагноза сахарного диабета, а в дальнейшем для того, чтобы оценивать эффективность лечения. И это наш большой помощник для оценки степени компенсации заболевания.
Ну, давайте тогда, Ирина Николаевна, давайте мы дадим характеристику и рекомендации ваши, как специалисты в этой области. Первое, как не заболеть сахарным диабетом, а вторая, как себя вести уже при установленном диагнозе. То есть факторы риска, давайте поэтапно прямо с них и начнем.
Ну, мы начнем с факторов риска, это будет правильно. Конечно же, это избыточный вес, ожирение, малоподвижный образ жизни, повышение глюкозы крови ранее. У женщин это если глюкоза крови повышалась в период беременности или же рождения крупного плода. Это пациенты, которые имеют сопутствующую патологию, дислипидемию, то есть нарушение липидного обмена, которые имеют артериальную гипертензию, ишемическую болезнь сердца. То есть на самом деле вот этих факторов очень много.
Мы сюда включаем факторы генетические?
Да, учитываем. Мы это учитываем, но, к сожалению, мы наблюдаем, что становится больше пациентов с сахарным диабетом второго типа, а это, конечно же, скажем так, неправильный образ жизни.
Ну, вот давай этот ведущий фактор. Конкретизируем все-таки. Первый тип – это инсулинозависимый, и второй – это не инсулинозависимый, но который 85-90% такие цифры приводят, да?
Больше 90% – это уже пациенты с сахарным диабетом второго типа. Наследственный фактор учитывается в большей степени для родителей, которые страдают диабетом, и их, скажем так, детей, которые имеют высокий риск заболеть диабетом в детстве, в юношестве, в более позднем возрасте. Но, тем не менее, с родителями таких детей мы тоже проводим беседы и говорим о том, что нужно и деткам также вести правильный образ жизни для того, чтобы снизить риск заболеть диабетом в будущем.
Насколько эффективны школы диабета?
Очень эффективны. При условии, что наши пациенты все-таки будут к этой истории привержены, и они не будут игнорировать, что обучение диабету – это, ну, это искусство. И пациент должен быть очень ориентирован в своем заболевании, чтобы уметь принять решение в той или иной ситуации, как поступить.
Но причем, насколько я знаю, и, собственно, на личном опыте уже неоднократно об этом говорил, что мы не только с пациентами проводим занятия в этих школах, но и с родственниками, потому что от них тоже очень многое зависит в плане диагностики и лечения уже установленного диагноза.
Поддержка родственников очень важна в этой ситуации. Конечно, у нас занятия во взрослых школах проводятся с пациентами, но если есть желание родственников поддержать, чему-то обучиться и помочь своим близким вот в проблеме сахарного диабета, мы никогда не отказываем. Пожалуйста, приходите, пациенты и родственники, проходите занятия.
Да, не случайно называют сахарный диабет, во-первых, неизлечимым заболеванием, и мы должны это признать, но при правильном поведении и исключении вот тех факторов, о которых мы уже сказали, и правильном лечении, и самоконтроле, самое главное, что можно получать еще медали известные, да?
Абсолютно верно. Вы знаете, что касается сахарного диабета, я могу все-таки утверждать, что это образ жизни. И если пациент соблюдает все эти рекомендации по питанию, по двигательной активности, самоконтролю, регулярному приему лекарственных препаратов, которые назначены докторами, то можно достичь ремиссии. Да, мы скажем, что вы не излечитесь от диабета, но войти в ремиссию и вести активный образ жизни – это вполне возможно.
Ну и вот цифры, которые мы в начале нашей беседы привели, они говорят действительно о, наверное, неинфекционной пандемии.
Да, это
можем
действительно
говорить об
так,
этом, да?
Да.
Потому что, ну, одно из самых распространенных заболеваний на сегодняшний день – сахарный диабет. И я помню, в 23-м году мы с вами приводили цифру 57 тысяч, затем в 24-м 60, а сейчас мы уже на 80.
Мы говорим, да, о 80 тысячах пациентов.
Ну и в целом и в мире тоже тенденция аналогичная.
В мире тоже. На начало 25-го года уже было в мире зарегистрировано 588 миллионов человек. И во всех источниках пишут, умножайте эту цифру на 2, потому что этот диабет не у всех пациентов еще выявлен, не все к нам дошли.
А все почему? Потому что при втором типе диабета особой клинической картины может не быть до начала проявления, как нас учили в институте, полиурия, полифагия, полидипсия и так далее. И человек, просто проведя диспансеризацию, профосмотр, может узнать о повышенном уровне сахара.
Да, действительно это так, потому что второго типа действительно жалобы минимальны, и порой это повод отсутствия жалоб или жалобы, связанные с другой патологией, может быть поводом для обращения к специалисту смежному, офтальмологу, урологу, гинекологу, кардиологу. И только, ну, доктора уже в общении, собирая анамнез, могут заподозрить диагноз диабета и порекомендовать сдать анализ крови на глюкозу.
Да, вот вы сейчас назвали специалистов, которые могут первично установить диагноз диабета. Здесь не эндокринолог может быть основным лицом для уточнения диагноза, потому что снижение зрения. Человек приходит к офтальмологу, тот смотрит и видит картину чуть ли не ретинопатии уже на сегодняшний день, как одного из грозных осложнений. Или к урологу приходит, а там уже изменения в моче, и есть результаты уже, к сожалению, негативные. Хирургу незаживающие раны,
нынешковые
поражения кожи. Это наверняка в вашей практике встречается
очень часто
с подачи узких специалистов, как мы их называем.
Абсолютно верно. Конечно, в большинстве своем диагноз устанавливают терапевты и врачи общей практики, потому что к ним первично приходят очень часто смежные специалисты. Ну, эндокринологи тоже вносят лепту в эту историю, но тем не менее, да.
Да, ну и давайте о питании поговорим. Это, наверное, главная составляющая, как не допустить, что мы будем рекомендовать сегодня. И я хотел бы, чтобы мы относительно сладостей с вами конкретизировали, потому что производители некоторых продуктов, где пишут отсутствие сахара, тут фруктоза и так далее, они, по-моему, до конца не понимают, что та же фруктоза вызывает такое же повышение уровня сахара.
И даже мед, который наши пациенты пытаются им заменить сахар, обычный сахар. Они искренне удивляются, почему мед нельзя. Это тот же сахар, который повышает здорово глюкозу крови, и, конечно же, это нужно резко ограничивать. Если говорить про сладости, то, конечно, это первая рекомендация, которая звучит для пациентов с сахарным диабетом, особенно второго типа. Все сладости надо убрать, все быстро усваиваемые углеводы. И когда они идут и покупают продукты для диабетиков, в кавычках, и мы уже прорабатываем с пациентами, давайте посмотрим состав. Мы видим действительно, что большинство продуктов заменены, сахар заменен на фруктозу. Да, есть продукты там, где сахар может быть заменен на стевию. И, казалось бы, все неплохо. Стевия является природным сахарозаменителем. Но в состав большинства продуктов входят еще вспомогательные вещи, такие как мука, например, да, крахмал. И, конечно же, это тоже способствует повышению глюкозы крови.
Ну, у нас такой благодатный край, где 24 часа в день и 12 месяцев в году можно приобретать и овощи, и фрукты,
да,
которые богаты нужными компонентами.
Это основа основ питания. Добавлять в рацион побольше клетчатки, овощей, даже фруктов. Ну, фрукты, конечно, вдумчиво надо. Белковых продуктов. Естественно, исключить быстрые углеводы. И углеводы, так называемые сложные, свой рацион, естественно, добавлять без них никак. Но опять-таки вдумчиво. Один вопрос, сколько это можно съесть. В принципе, таких суперограничений, кроме сладости, нет.
А по типам диабета, вот при первом типе инсулинозависимом, ограничения минимизированы?
Вы знаете, первому типу мы при постановке диагноза говорим о том, что понятия диеты у них не существует.
Угу.
Если они осваивают систему хлебных единиц, которая нужна для того, чтобы рассчитать, сколько я должен сделать инсулина на то, что я буду есть, пожалуйста, ешьте и мороженое, и сладости, и все, что хотите. Только рассчитайте и научитесь этому.
А вот ограничение углеводов мы больше ко второму типу
больше
говорим,
ко второму,
да?
Типу. Вот здесь и масса тела, здесь и влияние на уровень глюкозы крови, здесь для
физические
второго...
физические нагрузки?
Они приветствуются, особенно у второго типа, и нет особых ограничений первому типу. Многие занимаются спортом, достигают успехов, поэтому...
Ну и, наверное, давайте поговорим, с чего начинать лечение.
Я своим пациентам говорю, что в лечении есть 5 этапов.
Давайте.
5 звеньев. Одно звено выпало, в лечение полетело в тартарары. Первое – это питание, правильное питание. Второе – это двигательная активность. Третье – это регулярный прием сахароснижающих препаратов, назначенные врачом.
И подозреваю, следующий – контроль уровня глюкозы.
Самоконтроль глюкозы, да. Это очень важный аспект, очень важный. И пятое, я считаю, умение принять решение в зависимости от увиденных показателей. Вот если пациент соблюдает все эти правила, у него будет хороший результат.
И вот здесь очень важный момент, и давайте сделаем акцент на нем, что в лечении диагностики сахарного диабета должно быть двухстороннее движение.
Абсолютно
и медиков,
верно.
И пациентов, и родственников.
Абсолютно верно, потому что наши пациенты в большинстве своем считают, что ответственность за полученные результаты несет только врач. Нет, я считаю, что это такое партнерское взаимодействие. 50%, если не 70, все-таки ответственности ложится на плечи пациентов. Врач может рассказать, направить, сделать коррекцию, а пациент должен исполнять все эти рекомендации?
На сегодняшний день все ли препараты, тест-полоски или есть какие-то проблемные моменты?
Вы знаете, проблемы бывают. Мы пытаемся оперативно эти проблемы решать, как и везде, да. Но на сегодня, что касается пероральных сахароснижающих препаратов, тест-полосок, в последнее время я не слышала.
Да, они в достаточном количестве, я знаю, по нашему аптечному пункту при больнице тоже выписывается препарат, тот же человек приходит к нам в аптеку и получает его, это не проблема. Был сложный период, еще в украинский период, когда дети получали один инсулин западного в основном производства, и когда они вырастали и переходили во взрослую категорию, был сложным этот период, когда они не на 100% получали уже тот препарат, которым пользовались в детском возрасте.
Такая тенденция есть и на сегодняшний день, потому что наши пациенты считают, что все то, что импортное, оно является самым лучшим. Но современные отечественные пероральные препараты и инсулины, в особенности инсулины, они ничуть не уступают западным компаниям. Опять-таки, я работаю в отделении, через наше отделение проходит большое количество пациентов на инсулине, и если есть необходимость перевода на отечественный инсулин, то, по моим наблюдениям, в большинстве, в подавляющем большинстве, это эффективность и безопасность.
Это самое важное. Я хотел бы, чтобы вы это запомнили, друзья, что на сегодняшний день, так же, как мы говорим при гепатите С, когда мы начинаем с Натальей Викторовной Рымаренко, представителем комиссии, начинаем всегда с того, что гепатит С излечим, и ставим восклицательный знак. То при диабете мы, наоборот, говорим, что это неизлечимое заболевание, но которое поддается контролю и стабилизации. Век наших цифровых технологий, управления сахарным диабетом как-то изменилось?
Конечно. У нас появилось больше возможностей для осуществления самоконтроля. Ну, во-первых, это глюкометры. Да? Очень много моделей хорошего качества, тест-полосок к ним, и наши пациенты обеспечиваются. Ну и, конечно же, это система непрерывного мониторинга глюкозы, которая на сегодняшний день обеспечивается тотально все детки, страдающим диабетом. И в рамках нашей федеральной программы по борьбе с сахарным диабетом в этом году обеспечиваются беременные женщины, женщины с гестационным диабетом, нуждающихся в инсулине, тоже системами непрерывного мониторинга. Пока что для взрослых пациентов обеспечение их системами – это проблема, нигде это не регламентировано, но тем не менее многие пациенты применяют эти современные технологии, и в умелых руках это работает отлично.
Да, и это можно ежесекундно следить за уровнем глюкозы крови, в данном случае это подсказка и для лечебных каких-то новых действий. Относительно того, что это контролируемая патология, еще раз я хочу напомнить, существует такая медаль Джослина, 50 мужественных лет с диабетом. Я думаю, что к этому стремиться все должны. И не ради того, чтобы медаль себе повесить, а для того, чтобы поддерживать вот на должном уровне все показатели при сахарном диабете. Не зря называют вот второй тип диабета болезнь цивилизации.
Да, это правда.
Что мы вкладываем вот в это понятие?
Мы вкладываем в это понятие возможность позволить себе в еде много всего и без ограничений. То есть, когда мы идем на рынок, идем в магазин, мы же видим на прилавках огромное количество всяческих продуктов. И это доступно на сегодня, и пациент приобретает все, что он хочет. И еще, наверное, это применение фастфуда. Вот это сейчас история, которая доступна абсолютно. И если так проанализировать, ведь мы когда готовимся к какому-то празднику, к детскому празднику, проще же заказать пиццу, картофель фри, заказать бургеры, да? За нас это приготовят, а все это калорийно, а все это...
Это ведет к повышению массы тела, к ожирению. И, кстати, есть по некоторым данным ученых, каждый третий человек в мире с избыточным весом.
Абсолютно правильно. И я даже смотрела не так давно статистику по ожирению, что на сегодняшний день в мире 2,2 миллиарда человек имеют избыточный вес и ожирение. И это уже ужасные прогнозы есть, что в 2030 году 3,3 миллиарда будут иметь избыточный вес. И Россия здесь тоже не отстает.
И самое страшное, что дети тоже входят в это число. Мы видим, встречаясь с детьми у нас здесь, в Крыму, что уже у многих явно избыточный вес, который может привести вот к подобным серьезным осложнениям. Вот если говорить о диабете, я бы три позиции выделил. Вы, может быть, добавите еще: знаю, контролирую, живу.
Правильно, абсолютно.
Точно?
Добавить нечего.
Нечего.
Знаю, контролирую, живу. Это абсолютно верно.
Да, вот как часто контроль должен быть при разных типах диабета?
Однозначно, первому типу диабета и пациенты со вторым типом, которые получают базисболюсную инсулинотерапию, это интенсифицированная или же многократная инъекция инсулина, когда 4-5 инъекций инсулина в сутки. Это не менее 4 измерений в день, не менее. То есть допускается, что вы при изменении характера питания, двигательной активности будете выполнять дополнительные измерения, но не менее 4 раз в день. Если пациент получает таблетированные препараты, то достаточно одного измерения в день, но в разное время суток. Ну и если пациент получает комбинацию, допустим, миксовых инсулинов, там допускается 2 измерения в день в разное время суток. Но то, что это должно быть ежедневно, это однозначно.
И очень важный момент – это ведение дневника этих исследований, да?
Да, к сожалению.
Это и подсказка докторам будет очень хорошая.
Да, к сожалению, наши пациенты считают, что они должны прийти один раз в 3 месяца, чтобы получить рецепт на бесплатные препараты, но при этом осуждают докторов, которые не дают им рекомендации. Я в ответ говорю, а как они могут это сделать, если вы не приносите с собой дневники самоконтроля? Когда доктор бы за минуту бы увидел проблему и дал бы ту или иную рекомендацию. Поэтому дневник самоконтроля для того, чтобы самому увидеть проблему и попытаться принять решение по устранению, или же это повод для того, чтобы обратиться к врачу, но наши пациенты не ведут.
Ирина Николаевна, давайте теперь в завершении дадим классический пример. Пациент прошел диспансеризацию, профилактический осмотр по месту жительства, его приглашает семейный врач и говорит: у вас повышенные цифры глюкозы в крови. Что пациенту должен сказать доктор?
Конечно же, он устанавливает диагноз и сообщает об этом пациенту. И вот это основные рекомендации, как нужно питаться, как нужно двигаться, и, возможно, уже на этом этапе назначается лечение.
Ну, давайте отделим тогда преддиабет от диабета. Ведь есть такое состояние под названием преддиабет.
Да, преддиабет есть.
Он еще может корректироваться и диетой в том числе?
В том числе, но уже на стадии преддиабета может быть назначена медикаментозная терапия. Угу. И я бы, знаете, здесь еще хотела сказать для наших пациентов: не воспринимайте повышенный уровень глюкозы крови как какую-то местами возрастную ситуацию, потому что иногда, когда уже год назад была повышена глюкоза крови, я говорю, а как отреагировали вы и ваши доктора на эту ситуацию? Сказали, что по возрасту это абсолютно нормально. Нет понятия возрастных показателей глюкозы крови, есть нормы или же не нормы. Поэтому на этапе преддиабета это те же рассказы и рекомендации по питанию, образу жизни. Однозначно с этого и начинается лечение ожирения, преддиабета, сахарного диабета. И, конечно же, как я уже сказала, на этапе преддиабета может быть назначена медикаментозная терапия. Это с определенной периодичностью контроль глюкозы крови. И если пациент похудел, как минимум похудел на фоне вот этих общих рекомендаций, то мы не то, что мы излечились от этой истории, мы предотвратили раннюю трансформацию в сахарный диабет.
Да, и, к сожалению, возможны тяжелейшие осложнения, мы уже об этом говорили, со стороны наших специалистов, офтальмологов, урологов, хирургов дается информация. Но чего греха таить? Это и ампутации нижних конечностей при тяжелейших процессах в сосудах, сосудах сердца, к сожалению, которые приводят к инфарктам, инсультом и другим тяжелым состоянием. Поэтому еще раз напомним, друзья, классическую фразу, что заболевание легче предотвратить, чем лечить. Используйте эту подсказку, пожалуйста, и буквально в ближайшие дни загляните в лечебное учреждение, независимо, это первичное звено, ФАПы, амбулатории, участковые больницы, или это поликлиники городские или республиканские какие-то лечебные учреждения. Везде бесплатно вам проведут эту диагностику, и, к сожалению, сожалению, цифры, которые мы сегодня называли, они не должны уже в таком темпе расти, если мы правильно будем подходить к профилактике сахарного диабета. В завершение, наверное, я попрошу обобщить, если можно, Ирина Николаевна, все, о чем мы сегодня говорили, применительно к Всемирному дню борьбы с диабетом.
Всем слушателям я бы хотела пожелать крепкого здоровья. Хотелось бы мне пожелать, чтобы наши крымчане вели здоровый образ жизни. У нас в Крыму все для этого есть, все возможности. Пожалуйста, жалобами, без жалоб, обращайтесь к своим докторам в поликлиниках по месту жительства и проходите своевременно диспансеризацию и профосмотры. Поверьте, это очень важный элемент нашей жизни, когда мы можем уже на этапе сдачи нехитрых анализов оценить свое состояние здоровья.
И не допустить тех осложнений, о которых мы сегодня говорили при сахарном диабете. Используйте эти подсказки. Наш сегодняшний эфир, мы обязательно повторим его, чтобы еще раз вам напомнить о сахарном диабете, но преломляя это к 14 ноября, Всемирному дню борьбы с диабетом. Ирина Николаевна Репинская сегодня в очередной раз дала очень точечные рекомендации по поводу профилактики и лечения сахарного диабета. Главный внештатный специалист эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Крым. Ирина Николаевна, спасибо вам огромное.
Спасибо вам.
До новых профилактических встреч. Ну а вам, друзья, всего самого доброго и, пожалуйста, будьте здоровы.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12 часов 30 минут. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.